Золотая баба поет, а мы все знаем о том, что определенная частота звука может воздействовать на человека или панически, или поднимать его настроение. Очевидно, что где-то на Урале, возможно в тайге, находятся остатки шагающих роботов типа Золотой бабы, с которой могла столкнуться группа Дятлова. 13 октября 1307 года, пятница. Ужасные события, которые произошли в этот день, создали черную славу пятницы, 13-го. В этот день по всей Франции были арестованы рыцари ордена тамплиеров, вскоре многие из них подвергнуты жестоким пыткам, а лидеры ордена живьем сожжены на кострах. Формальной причиной репрессии послужило обвинение в ересе. Однако все историки согласны с тем, что король Франции Филипп уничтожил орден не из-за богословских споров. Монарх мечтал поправить свое финансовое положение благодаря казни тамплиеров. Орден обладал практически безграничной финансовой мощью, ведь его лидерам удалось создать банковскую империю, которая охватила не только Европу, но также богатейшие страны Востока. Но средневековым рейдерам короля Филиппа достались только крохи от сокровища тамплиеров. Куда же делись несметные золотые сокровища? Вольфганг Акунав, историк, в некоторых летописях говорится о том, что явились из гальской земли воины, которые привезли с собой многие богатства и жаловались, что французский король их обидел. Некоторые ученые объясняют усиление Москвы, в том числе и финансовое, именно этим фактом. Ранее считалось, что главным тут был переход московских князей, бывших сборщиками дани для Орды, на откупную систему. Но почему именно русские земли показались тамплиерам идеальным сейфом для их бесценных сокровищ? Ответ может шокировать. Возможно, именно русские люди стояли у истока одной из самых загадочных и могущественных организаций мира. Есть даже версия, что один из первых великих магистров ордена тамплиеров, ордена храмовников, бедных рыцарей Христа и храма Соломона Андрей Демонбар, никто иной, как великий князь Суздальский и Владимирский Андрей Боголюбский. Россия идеально подходила, чтобы спрятать сокровища. С одной стороны, далеко от алчных королей и сребролюбивых пап. С другой, золото тамплиеров, согласно самой вероятной версии, сначала попало в Англию, а путь из Туманного Альбиона в новгородские земли был по тем временам достаточно безопасным. Юрий Шушкевич, экономист, сокровища тамплиеров все так и вернулись на родину. Это произошло в конце XIX века, когда между Россией и Францией был заключен военно-стратегический союз, прообраз будущей Антанты. Российский император Александр III искал союзника в будущей войне с Германией. Удивительное дело, буквально через несколько лет, в 90-е годы XIX века Франция превращается во всемирный финансовый центр. Именно франк был главной мировой валютой той эпохи, а не британский фунт и не доллар. Франция завалила Россию дешевыми кредитами, на которые велась наша индустриализация. Однако дешевые кредиты были не единственной платой за возвращенное золото тамплиеров. Мало кто знает, но по сути именно Россия была одним из главных акционеров французских банков. Сундуки тамплиеров продолжают работать во Франции, обеспечивая франк первенством среди мировых валют того времени, а Россия получает достаточно большую долю, примерно 50%, от государственного участия Франции в крупнейших французских банках, которая сводится в особый фонд. Николай II оформляет его на группу национально мыслящих русских предпринимателей, распорядителем становится Николай Александрович Второв. Знаменитый фабрикант и банкир, его называли русским Рокфеллером. Немало золота оставалось и в самой России. По самым скромным подсчетам, к началу Первой мировой войны ни одна страна не могла побить золотой рекорд Российской империи. Алексей Павлов, историк, 1 миллиард 600 миллионов золотых рублей. Тогдашний золотой царский рубль примерно соответствует современной 1000 рублей. Золотой запас Великобритании вдвое меньше. Это примерно 800 миллионов золотых рублей. Значительная часть этого золотого запаса перекочевала в закрома Англии и США за военно-техническую помощь во время войны с Германией. Оставшееся золото было частью экспроприировано, частью разграблено во время гражданской войны. Единственное место, где сокровища России были надежно защищены, минус это нейтральная Швейцария. Страна, по сути, была огромным сейфом. Предприниматель Николай Второв имел доступ к этому бесценному швейцарскому сокровищу, однако бизнесмен был только управляющим фондом, который принадлежал правящей династии. Распорядителем был император Николай II, поэтому надо было уничтожить и его, и всех великих князей и княгинь, которые находились в России. Именно с этим связаны трагические события 1918 года, когда все Романовы, кому не посчастливилось уехать за рубеж, были уничтожены. Казалось, что после смерти второго и последнего русского царя большевикам ничего не мешает получить доступ к швейцарским сокровищам, которые так необходимы новой власти. Недавно были открыты уникальные документы. Оказывается, сам Железный Феликс, начальник всемогущего ВЧК, пытался экспроприировать сокровища тамплиеров. Незадолго до коллапса кайзеровской Германии Ленин посылает в Швейцарии Феликса Эдмундовича Дзержинского с доверенностью на вскрытие Второвского фонда. В тот раз не получилось, юридических прав было недостаточно, нужно было знать код, а кодов не было. Поэтому Дзержинский вернулся только с небольшой суммой, которую удалось получить с номерных счетов, данные по которым выбили у буржуазии в качестве платы за эмиграцию. Вернувшись в Красную Россию, Дзержинский развивает бурную деятельность по поиску тех, кто может знать код доступа к счетам Трастового фонда. Согласно агентурным данным, таким человеком был Борис Савинков. Лидер боевой организации эсеров, Савинков долгое время провел в Европе и общался с доверенными людьми второго. ВЧК организует спецоперацию, чтобы вернуть Савинкова в Россию. Замысел чекистов удается, Савинков оказывается в Москве, однако чекисты не успевают разговорить важного свидетеля. 7 мая 1925 года Савинков выбрасывается из окна здания на Лубянке. После смерти Савинкова коды пропали. Фонд оказался бесхозным, и, по всей видимости, им воспользовались те, кому после Первой мировой войны перешел контроль за европейскими финансами, а именно американские банкиры. Как известно, Франция из мирового кредитора после Первой мировой войны оказалась по уши в долгах перед американскими банками. Права на капиталы французских банков в качестве обеспечения стали переходить за океан. Разумеется, дивиденды на русский вклад в этих банках с тех пор нам никто не платил. Существует любопытный документ. Служебная записка заместителю начальника НКВД Всеволоду Меркулову о путешествии в Тибет агента Якова Блюмкина. Знаменитый разведчик Яков Григорьевич Блюмкин, возможный прообраз Исаева Штирлица, был арестован осенью 1929 года в Москве. Некоторое время назад стали всплывать протоколы допросов Якова Блюмкина, в которых фигурировала история о том, как он побывал в некой спецкомандировке в тибетском городе Лхаса, где общался с Далай-ламой и получил некие сведения очень интересного характера. Согласно этому уникальному документу, Яков Блюмкин утверждал, что во время путешествия в Тибет оказался в тайных подземельях, где хранятся секретные технологии мифической страны Шамбала. Сергей Лобанов, историк и религиовед, по преданию тибетцев, даже если буддизм пострадает, все его организационные структуры будут гонимы или даже уничтожены, то в решающую битву с предводителями насилия и зла вступит именно предводитель Шамбалы, выйдя оттуда с авангардом своих воинств. Советского агента прежде всего интересовало уникальное оружие воинства Шамбалы, но существовала одна проблема. Секретные подземелья, где были спрятаны технологии, надежно охранялись. Чтобы Далай-лама допустил Блюмкина до тайн Шамбалы, советский агент был вынужден принять буддизм и пройти специальный обряд посвящения. Только после этого обряда Блюмкин был допущен в подземелье. Из служебной записки замначальника НКВД Всеволоду Меркулову. Всего в тайном подземном зале 13 дверей. Блюмкину были показаны два зала. В одном из них монахи хранят древнее оружие богов, ваджару, гигантские щипцы, с помощью которых в 80 тысячелетии до нашей эры вожди древних цивилизаций осуществляли широкомасштабное выпаривание золота. Блюмкин говорил о том, что с помощью ваджары могла осуществляться плавка золота и под воздействием высоких излучений, которые исходили из этого устройства, золото превращалось в порошок. По словам Блюмкина, температура воздействия на золото составляла примерно 5-6 тысяч градусов. Самое интересное заключается в свойствах этого порошка. Согласно показаниям Блюмкина, благодаря этому порошку древние цивилизации возводили гигантские сооружения, строительство которых даже сейчас не подвластно современной технике. Подобный порошок, получаемый из золота, насыпали на большие плиты, которые теряли вес, и их легко транспортировали до места назначения. Подобного рода знания Блюмкин вряд ли мог получить самостоятельно. В то время сведения о подобных технологиях и постройках были достаточно ограниченными. После возвращения в Москву Блюмкин начинает готовить новую экспедицию в Тибет. На этот раз в опасную командировку должны были отправиться инженеры, оснащенные специальным оборудованием, минус нужно было во всем разобраться. Планировалось направить в Тибет не только ученых, но и военных специалистов, которые на месте должны были изучить древние технологии и оружие. Однако к этому моменту умер всесильный руководитель ОГПУ Дзержинский, который и курировал тибетские исследования, а новое начальство оказалось более скептически настроено и не хотело тратить государственные деньги на поиски технологий богов. В 1929 году Блюмкина расстреляли за связь с опальным Львом Троцким. Доклады о тибетской экспедиции были сданы на вечное хранение в архивы самой могущественной советской спецслужбы. Казалось, что там они и должны были потонуть в бумажной бездне. Однако не прошло и 10 лет, как их вновь подняли из спецхрана. Яков Григорьевич Блюмкин, российский революционер и террорист, советский чекист. Один из создателей советских разведывательных служб, заметки на их полях, сделанные красным карандашом, принадлежат всесильному Лаврентию Берии. Но зачем нарком внутренних дел стал штудировать материалы тибетской экспедиции? Дело в том, что в свое время немцы на Тибете получили не только технологию, упоминаемую Блюмкиным, но и, в частности, технологии, связанные с атомным оружием, создание которого в СССР курировал Лаврентий Павлович Берия. Согласно показаниям Блюмкина, так называемое оружие богов, или ваджара, нагревало золото до того состояния, что металл ярко вспыхивал. Температура плавления золота больше 1000 градусов, чтобы оно вспыхнуло, как порох, нужен еще больший разогрев. Так что такое ваджара, которая генерирует температуру выше, чем на Солнце? Блюмкин описывает этот аппарат как что-то такое гигантское в виде клещей. Но это ближе к современным ускорителям минус объект, который умеет трансформировать атомные ядра. Трансформация атомного ядра – это то, что нужно для производства самого разрушительного оружия – атомной бомбы. Известно, что ученые Третьего рейха действительно пытались сделать подобное оружие. Одновременно с этим шла разработка и средств доставки атомной бомбы. Мало кто знает, но топливом для этого фантастического летательного аппарата было золото. Для сбора секретов древних технологий была создана организация Аненербе. Ее агенты прошли по пути Якова Блюмкина и вернулись в Берлин не с пустыми руками. Немцами было собрано множество сведений о странных летательных аппаратах, которые назывались Виманы. Петр Алексенко, Инделок, помимо использования оружия, древние боги и герои индийского эпоса пользовались летательными аппаратами, виманами и огнихотрами. Слово «вимана» в современном языке хинди означает «летательный аппарат» либо «самолет». То же самое значение имело это слово в санскрите, поэтому мы можем смело говорить о том, что в древнем эпосе виманы описаны как летательные аппараты, а не как воздушные колесницы. Согласно древнеиндийским текстам, на этих летательных аппаратах устанавливалось специальное оборудование, позволяющее пилоту не только маневрировать, но также точно определять местонахождение врага. Герой древнеиндийского эпоса Арджуна совершил на Вимане немало невероятных путешествий. Можно сказать, что эти летательные аппараты использовались не только на Земле, но и для полета в космос. Имеется довольно много описаний, как, например, Арджуна, находясь на борту летательного аппарата, пролетая мимо разных планет, наблюдал, как они светятся, как курсируют в космосе другие аппараты. Он видел очень много космических туристов или других существ, которые летали на этих аппаратах. Согласно древним трактатам, виманы приводились в движение при помощи ртути, которая разогревалась в стеклянных цилиндрах. Меняя положение этих сосудов, пилот управлял виманой. Агентам Анинерби удалось раздобыть аналог вимановской ртути. Эта жидкость получила кодовое название «Ксерум-525». В 1944 году при соблюдении полной секретности в районе польского Люблина началось испытание нового летательного аппарата «Колокол». В небо «Колокол» должен был подняться не благодаря винтам или реактивной тяге, а при помощи левитации. Однако первые же эксперименты принесли обескураживающие результаты. «Колокол» не взлетал, зато все участники эксперимента почувствовали сильное недомогание. Немцы помещали в зону действия аппарата растительные субстанции, людей, животных. Они исследовали воздействие работы этой установки на природные объекты. Как правило, воздействие было негативным, и тогда встала задача создать систему защиты пилота от этих негативных воздействий двигательной установки. Результаты многочисленных экспериментов показали, что лучше всего экранирует вредное излучение именно золото. В дальнейшем ученые в своих экспериментах вновь столкнулись с этим ценным металлом, но на этот раз эта встреча оказалась фатальной для проекта «Колокол». Немецкая ртуть постоянно превращалась в золото, их это бесило, потому что цель была – создать двигательную установку, а не аппарат по перегонке золота. Но откуда в ртути золото? Неужели немецким ученым удалось осуществить давнишнюю мечту алхимиков и превратить ртуть в драгоценный металл? Ответ на этот вопрос дает современная наука. Александр Солиный, геолог, золото растворяется в ртути, это известный процесс. Ртуть использовали для того, чтобы вытащить золото из окружающих пород. Они дробились до мельчайших частиц, потом заливалась ртуть, золото растворялось, остальное выбрасывалось, и золото отделялось от ртути. Именно золото, а не ртуть, должно было вызвать левитацию. Энергетическим установкам «Колокола» просто не хватало мощности, чтобы запустить необходимую реакцию. Во время подобного эффекта, который описал Яков Блюмкин, золото превращалось в порошок для левитации. Но у немцев вместо этого удивительного порошка из раствора просто выделялись куски золота, которые выводили из строя германскую виману. Но почему золото способно левитировать? Ответ на этот вопрос способна дать современная наука. Борис Родионов, доктор физико-математических наук, наша Вселенная большей частью состоит не из атомов и молекул, а из специально нитевидной материи, это как ком тончайшей проволоки или волос, но еще более тонкого материала, такого, который совершенно не виден. Так, паутину в лесу мы видим благодаря капелькам росы, которая на паутине осаждается. Также мы можем увидеть эту темную материю минус благодаря микрокапелькам, которыми являются атомы и обычные молекулы. Именно эти нити являются первоосновой Вселенной, первичной материей, которая неуничтожима и обладает уникальными свойствами. Но как эта невидимая первоматерия взаимодействует с нашим видимым миром? Возможно, именно через золото, точнее, через его атомы. Ведь этот уникальный металл наследовал многие черты первоматерии. Он практически не уничтожен. Золото не окисляется, обладает удивительной пластичностью благодаря совершенной кристаллической структуре. Вероятно, именно атомы золота являются своеобразным маркером, который обозначает невидимые нити подлинной материи. Длины этих нитей, космические, они могут занимать световые годы. Напомним, что световой год – это расстояние, которое луч света проходит за год. Для того, чтобы можно было соотнести расстояние, напомним, что до Солнца свет идет примерно 8 минут. Но каким образом золото помогает левитировать? Представим марионетку. Она связана с кукловодом тонкими невидимыми нитями. Марионетка движется благодаря тому, что ее руки и ноги привязаны к деревянной конструкции, своеобразному пульту управления. но стоит кукловоду чуть сильнее дернуть куклу, и марионетка взлетит в воздух. Для зрителя, который не замечает нити, марионетка будет левитировать. Теория нитевидных атомов способна объяснить не только левитацию, но и другие, кажущиеся невероятными феномены. Что будет, если кукловод попытается потянуть части марионетки в разные стороны? Она распадется на части. У спиритов, йогов и магов это известное явление, оно называется апорт-минус, когда материальный объект вдруг пропадает, а потом может появиться в другом месте. 28 октября 1943 года, Филадельфия. ВМС США проводит секретный эксперимент. На Элдридже установлена мощнейшая энергосистема, которая должна была изменить магнитные свойства металлической обшивки корабля и тем самым сделать эсминец невидимым для магнитных минут и торпед. Для успеха эксперимента очень важно было, чтобы электрооборудование выдержало колоссальное напряжение. На этом знаменитом корабле Эйнштейн проводил свои опыты, там была сгенерирована очень мощная энергия. Нужны были несгораемые проводники, которые бы не перегревались, не расплавлялись, а работали устойчиво. Поэтому большинство контактов были обработаны золотом, которое при идеальной электропроводности обладало высокой температурой плавления. Однако без чрезвычайного происшествия эксперимент не обошелся. Когда генераторы заработали на полную мощность, случилось невероятное. Все системы корабля и энергоагрегаты работали на генерирование высокочастотной энергии. И Элдридж исчез прямо в гавани, где проводился эксперимент, после того как вышел на пиковый энергетический уровень, минус растаял в зеленоватой дымке. Кстати, один из эффектов золота – это зеленоватый оттенок. Тонкое сусальное золото на просвет имеет желто-зеленый цвет. Здесь напрашивается тема золотой пыли, наночастиц золота, если возникает именно зеленоватая ДНК. Элдридж появился за несколько десятков километров от места проведения эксперимента. Потом эсминец вновь оказался в первоначальной точке. Когда корабли обследовали, то увидели, что все золото с электрических контактов исчезло. Драгоценный металл просто растворился в воздухе. Такой эффект наблюдается не только в экспериментах с вещами, но и с людьми. Сати Сайбаба, знаменитый аватар и маг, мог материализовать из воздуха разные предметы. Любимым металлом его было золото. Он просто одним движением руки создавал, например, перстень или золотую цепочку. Сентябрь 2002 года, Бурятия. Из земли достают саркофаг, где покоится лама Этигелов. В 1927 году буддийский священник закончил свой земной путь и был захоронен в кедровом саркофаге. Тело его не подвергалось бальзамированию. Однако когда спустя десятилетия была открыта крышка, на ламе не было ни малейших следов тления. Более того, руки и ноги Этигелова сгибались как у живого человека, а ногти и волосы продолжали расти. От живого человека ламу отличало только одно – не было сердцебиения и дыхания. Наука впервые столкнулась с подобным феноменом. Специально для этого случая был придуман новый научный термин, обозначающий состояние между жизнью и смертью. Биоматериалы ламы были направлены в Москву на исследование. Первый же анализ выявил удивительную аномалию – в ткани Этигелова оказалось серьезное превышение брома. Но мог ли бром оказаться уникальным консервантом? Ведь используется же он в качестве успокоительного для нервной системы. Известно, что, перед тем как отправиться в деревянный саркофаг, лама находился в специальной медитации. По словам современников, дыхание ламы с каждым разом становилось все реже и реже, сердцебиение замедлялось, это свойство брома, которое угнетает нервную систему. Лама Этигелов был непревзойденным врачом, он создал фундаментальный труд по тибетской медицине и разработал для себя специальные пилюли, которые должны были помочь войти в состояние между жизнью и смертью. По свидетельству сподвижников Этигелова, он сам составил из нескольких лекарственных растений бальзам и оставил его для своих последователей с просьбой натереть его тело. За месяц до ухода в Махасамадхи. Добровольное покидание своего тела минус он пил настои пилюли, о которых никому ничего не рассказывал. После вскрытия его захоронения, когда делали химический анализ некоторых частей тела, обнаружили некоторое превышение золота по отношению к обычной норме. Само по себе золото обладает антисептическими свойствами, которые способны помочь сохранению тела. Ведь биологические ткани разлагаются под действием бактерий и микробов. Если их уничтожить, то процесс разрушения ткани остановится. Однако золото не такой сильный антисептик, как, например, йод. Но если золото соединяется с другими веществами, то его антибактериальные свойства возрастают многократно. При сохранении тела в течение 74 лет золото играло консервирующую роль. Там были также цианистые соединения, которые убивают микрофлору, а золото с цианидами образует очень активные элементы, которые являются мощнейшими окислителями и предотвращают некоторые патогенные явления в организме, приводящие к распаду тканей. Поэтому у Тигелова кожа была мягкая, жидкость в теле осталась в привычном состоянии, без признаков бальзамирования, минус тело было живым. Итак, золото способно сохранить тело человека нетленным десятилетия. Но может ли оно продлить жизнь, сохранить человеку молодость, вернуть здоровье? Андрей Скальный, врач и эндокринолог, издревле разные заболевания, такие как проказу и сифилис, лечили препаратами золота. Использовалось золото в лечении туберкулеза, так как оно отрицательно действует на бактерии и вирусы. 1547 год. Герцог Орлеанский становится королем Франции и принимает имя Генрих II. Новый король женат, однако реальную власть получает не королева, а фаворитка Диана де Пуатье. Ее даже обвиняли в том, что она приворожила короля, который был гораздо моложе ее. В народе судачили, что без магии здесь не обошлось. Генрих II Диана де Пуатье стала фавориткой, когда ей было около 40. По меркам того времени она была уже старухой, и то, что на нее обратил внимание 20-летний король, для суеверных людей того времени действительно казалось более чем подозрительным. Однако через несколько лет у верящих в магию появилась новая причина подозревать фаворитку. Алексей Пензенский, кандидат исторических наук, одно появление Дианы вплоть до ее 60-летнего возраста вызывало у мужчин сильное половое возбуждение. Казалось, что Диана практически не старела. Стали поговаривать, что фаворитка заключила договор с демоническими силами и в обмен на свою бессмертную душу получила дар вечной молодости. В истории есть целый ряд примеров женщин, которые не выглядели на свой возраст, имели возлюбленных гораздо моложе себя, и современники пытались объяснить это черной магией и специальными зельями из крови младенцев. На сегодняшний день не существует никаких сколько-нибудь достоверных источников, которые подтверждают слухи, что Диана действительно пыталась замедлить старение при помощи ритуалов черной магии. Но достоверно известно, что великий астролог и алхимик Мишель Нострадамус общался с Дианой де Пуатье. В предисловии к своей книге, посвященной рецептам косметики, Нострадамус пишет загадочную фразу, которую многие расценивают как тайное послание Диане де Пуатье: «Я знаю много, о чем слишком долго рассказывать, я знаю еще массу рецептов». У нас нет никаких сведений, что Диана заинтересовалась Нострадамусом, хотя позднее она появляется в его пророчествах, ни разу не называется прямо по имени. Физическая красота и привлекательность являются единственным оружием Дианы де Пуатье в борьбе за сердце Генриха. Однако Диана по какой-то причине пренебрегает встречами с Нострадамусом, который, несомненно, изготовил бы для нее самую лучшую косметику. Верящие в магию современники Дианы объясняли это тем, что Диана уже использовала средство, которое было более эффективным, чем любая косметика. Считалось, что есть некая субстанция, а именно растворимое золото, которое может быть усвоено организмом, минус фактически это эликсир бессмертия. Один из личных секретарей Дианы де Пуатье был алхимиком и помогал ей изготовить эликсир по уже имеющемуся рецепту, согласно легенде, вывезенному из Египта. Вероятно, Нострадамус тоже догадывался об эликсире бессмертия, который, по его мнению, употребляла Диана. Однако он считал, что его эликсир намного эффективнее, чем тот, который применяла де Пуатье. В его личной переписке был один из рецептов изготовления питьевого золота. Современная проверка показывает, что там образовывается соединение типа колчедона, который действительно похож на золото, но золотом не является и для организма столь же безвреден, сколь и бесполезен. Возможно, эликсир Дианы де Пуатье был тоже таким же эффектным, но бесполезным коктейлем. Однако фаворитка верила в его действенность, ведь в 50 лет она оставалась так же свежа, как и в 20. Но, чтобы сохранять молодость, по мнению Дианы, нужны были все новые и новые порции эликсира, а для его изготовления придворные алхимики требовали все больше и больше настоящего золота. Возможно, именно этим объясняется то, что сама Диана де Пуатье постоянно просила у короля новые подарки, и прежде всего драгоценности, сделанные из золота. На Диане лежит ответственность за то, что к моменту гибели Генриха II казна была фактически пуста. Косвенно виновна она и в гибели короля из-за его безрассудного поведения на турнире, где она присутствовала, парализованная ужасом и страхом от того, что видела. Король был в отчаянии, он понимал, что страна трещит по швам. Диана де Пуатье умерла внезапно в возрасте 66 лет. В 2008 году остатки фаворитки были эксгумированы и тщательно изучены. Ученые действительно обнаружили, что смерть Дианы связана с золотом. В ее костях было найдено аномальное количество этого драгоценного металла. Криминалисты определили вероятную причину смерти, которая произошла несколько веков назад, минус отравление тяжелым металлом, которым является золото. Вот как медики описывают симптомы хронического отравления золотом: длительные болезненные ощущения, головные боли, специфичный металлический привкус во рту, как при гальванизации, как у людей с пломбами, небольшая горечь, пощипывание, жалобы на то, что меняется цвет кала, то есть нарушается деятельность печени и почек. Но если золото медленно убивало Диану де Пуатье, то она все время должна была болеть. Однако, как утверждают современники, женщина на 30 и в свои 50 выглядела. Быстро стареть она начала только после того, как погиб покровитель Дианы Генрих II и фаворитка была с позором изгнана. Диана лишилась большей части своих богатств и, вероятно, уже не могла оплачивать услуги элитного лекаря-алхимика. Пришлось довольствоваться специалистами подешевле, которые не умели переводить золото в безопасное состояние. Новый эликсир не сохранял молодость, а убивал. Ведь, кроме того, что золото должно быть химически чистым, оно должно быть еще и очень мелкодисперсным. Чтобы золото действительно исцеляло, оно должно быть переведено в специальную форму, измельчено практически на атомном уровне. Американский исследователь Дэвид Хадсон несколько лет назад заявил, что ему удалось повторить опыты алхимиков и получить особое вещество, которое он назвал моноатомным золотом. Борис Родионов, доктор физико-математических наук, в двери современной науки уже начинает стучаться гипотеза американца Хадсона. У него уже есть патент, разработки активно идут с 1970-х годов. Хадсон назвал свое открытие микрокластером. По уверению самого Хадсона, микрочастицы моноатомного золота, подобно нанороботам, способны проникать в ДНК человека, устранять дефекты и исцелять от многих болезней, даже от самой главной – старости. Ведь остановить наши биологические часы или даже пустить их вспять можно лишь с помощью воздействия на генетический аппарат человека на молекулярном уровне. Если микрокластеры вводить внутрь организма, они якобы вызывают чудесное исцеление от рака, неизлечимых форм других болезней. Хадсон во всех своих выступлениях об этом рассказывает, не очень-то вдаваясь в детали. Агент ОГПУ Яков Блюмкин писал, что продолжительность жизни властителей Шамбалы или людей, связанных с Ваджарой, доходит чуть ли не до бесконечности. Удивительно, но Яков Блюмкин, который посетил Тибет, также описывает эти уникальные свойства золота. Вот строки из его секретного донесения. При процедуре выпаривания золота в течение нескольких секунд происходит такая реакция: золото вспыхивает ярким светом и превращается в порошок. С помощью этого порошка Ваджара древние правители продлевали себе жизнь, употребляя его с пищей и вином, на сотни лет. Легенды о том, что тибетцы знают секрет бессмертия, были широко распространены на Востоке. Существует предание, что рецептом подобного эликсира владела семья Чингисхана. Покоритель половины миры превращал в руины города, который штурмовал, но щадил буддийские монастыри, насильники которых хранили тайное знание. В предании о Чингисхане есть упоминание о том, что его бабка владела магическими способностями, была целительницей, знала многие древние мудрости, в том числе и секрет так называемой быстрой или живой крови. Это вещество делалось на основе золота и серебра. Золото в течение длительного времени растворялось в специальной бурой субстанции, которая называлась кровью дракона. Затем жидкость становилась ярко-красной, как рубин. Хранилась эта живая, или вечная, кровь только в серебряных сосудах. В чем была сила этого вещества? Если человек терял кровь, ему вливали эту жидкость, она мгновенно заменяла утраченное, и человек оживал, молодел, в десятки раз быстрее заживали его любые раны. 25 августа 1227 года у Чингисхана началась агония. Причина его смерти до сих пор остается загадкой. По одной из версий, он упал с лошади и получил тяжелую травму, по другой, был убит молодой женой, которую Чингисхан силой отнял у мужа. Историки сходятся в одном: смерть покорителя вселенной была неожиданной и скоропостижной. У лекарей Чингисхана просто не было времени приготовить живую кровь. Великий хан умер, но 9 знахарей продолжали изготовлять металлическую кровь. Согласно легенде, когда захоронили Чингисхана, помимо сокровища и оружия рядом с ним были оставлены еще и серебряные сосуды с этой живой кровью, чтобы, когда Чингисхан через 1000 лет после смерти должен будет подняться из мира мертвых, использовать эту живую кровь и вернуться в мир на землю, чтобы править и судить людей. Однако в тысячелетнее путешествие Чингисхан отправился не один, компанию ему составили те же самые знахари, которые изготовляли живую кровь. Смерть их была чудовищна. Есть древняя традиция: если отрубить шаману голову и положить на колени, то сам он станет непреодолимым препятствием. Шаманы, которые хранили Чингисхана, сидят в кругу с отрубленными головами, которые лежат у них на коленях. А рядом минус серебряные сосуды с вечной кровью. Ученые, исследующие феноменальные свойства золота, считают, что этот металл способен активизировать скрытые способности человека. Практически любого он даже может превратить в экстрасенса или пророка. Мишель Нострадамус – загадочная фигура. Он был и медиком, и астрологом, и провидцем. Он соорудил капсулу, похожую на яйцо, границы которой соответствовали человеческой ауре. Внутреннее покрытие было из тонкого сусального золота. В этой золотой капсуле Нострадамуса, судя по всему, и посещали удивительные видения, которые он описывал в своих легендарных сборниках пророчеств. Сегодня капсулу Нострадамуса пытаются построить современные ученые. Были спроектированы комнаты Нострадамуса, покрытые изнутри серебряным зеркальным отражателем. Но ведь золотой отражатель может дать качественный иной результат. Мы можем наблюдать эффект активации некоторых спящих зон головного мозга, которые при пробуждении дают совершенно потрясающие эффекты, видение прошлого и будущего. С самого детства Берт Уэбер зачитывался книгами о подводных сокровищах и мечтал найти золотой корабль. В 16 лет, вместо того чтобы пойти в колледж, Уэбер записался в школу подводного плавания и вскоре в составе морской экспедиции отправился во Флориду искать сокровища. Однако поиски оказались неудачными. Тогда Берт начал искать самостоятельно. Сначала ему не везло, шли годы, а кладоискатель возвращался из экспедиции с пустыми руками. Чтобы прокормить жену, 4 детей и заработать на новые поиски, он подрабатывал на заводе, торговал книгами. Лишь в 1977 году Уэбер наконец понял, нужно сосредоточить усилия на поиске одного единственного корабля. Исследователь-самоучка решил найти непростой корабль, А легендарный испанский галеон Нуэстра Синьора де ла Консепсьон минус одно из самых больших и мощных судов испанского королевского флота, военно-транспортный парусный двухпалубный корабль водоизмещением 600 тонн с 36 пушками на борту. В 1641 году этот галеон перевозил из Америки в Испанию годовой запас золота испанских колоний, золотое серебро из Перу и Мексики, драгоценные камни из Колумбии, жемчуг из Венесуэлы. Сокровища предназначались испанскому королю Филиппу IV, однако до Испании корабль так и не дошел. Из-за огромного перегруза Консепсьон несколько раз ломался в пути и 30 ноября 1641 года затонул у берегов Гаити. Современные исследователи уверены, корабль затонул потому, что нес на борту столько груза, что тот не умещался в трюмах и большое его количество пришлось расположить прямо на палубе. Николай Черкашин, капитан первого ранга в отставке, наместник короля, был настолько алчен, что ему хотелось взять с собой как можно больше груза. Когда трюмы уже были загружены слитками серебра и золота, он распорядился выкладывать сундуки с серебром на верхнюю палубу. Именно они нарушили устойчивость корабля и его центровку, поэтому он мог легко перевернуться в случае удара волны в борт. Для испанской казны гибель флагманского корабля оказалась самой крупной потерей на море в 17 веке. Король Испании Филипп IV был взбешен. Он отправлял несколько экспедиций на поиски затонувшего корабля, но они ничего не нашли. На протяжении почти 350 лет сотни кладоискателей пытались отыскать и поднять сокровища с морского дна. Среди них были и знаменитый английский автогонщик Малкольм Кэмпбелл, и археолог Эдвин Линк, и даже сам король морских глубин путешественник Жак-Ив Кусто. Но удалось это только американцу Берту Оберу. Правда, для этого он почти 4 года потратил на изучение архивов Королевского флота Испании. Заняв в банке полмиллиона долларов, Уэбер организовал собственную поисковую экспедицию. У правительства Доминиканской Республики кладоискатель добился исключительного права на поиски знаменитого галеона в обмен на половину сокровищ, если они будут найдены. Но самое главное, Берту удалось заполучить новый портативный магнитометр. Прибор регистрировал наличие металла даже под трехметровым слоем песка и окаменевших кораллов. Спустя неделю после исследований подводного дна кладоискателю улыбнулась удача. Говорит Берту Эйбер, «Я счастлив, что нашел затонувший корабль с сокровищами, но, как ни странно, деньги никогда не были моей главной целью. Конечно, мне надо обеспечивать семью, но больше всего мне интересны приключения, стремление найти то, что никто не смог до меня. Две массивные золотые цепи, несколько серебряных слитков, старинные фарфоровые чашки китайской династии Минуты в очень хорошем состоянии – это лишь малая часть сокровищ легендарного корабля Ностра Синьора де ла Консепсьон. Всего Эбер поднял на берег 32 тонны серебра в слитках и монетах, золотые украшения, фарфор. Общая стоимость добычи составила 14 миллионов долларов. Половину из них по договору пришлось отдать правительству Доминиканской Республики, в водах которой обнаружили клад. Из оставшейся суммы он отдал деньги за кредит и оборудование. Чистая прибыль составила около 3 миллионов долларов. Однако и это редкая удача, ведь благоприятное завершение карьеры кладоискателя – исключение, а не правило. Большинство искателей сокровищ в результате оказывается в минусе. Люди тратят сотни тысяч долларов на новейшее оборудование, но в конце концов вместо галеона, нашпигованного золотом, находят полусгнившую рыбацкую лодку. Это печальное правило подтверждает недавний пример с испанским галеоном Сан-Хосе, который был найден у берегов Колумбии. Американская компания CSR Charmada, потратила на поиски сокровищ десятки лет и колоссальные суммы, а в итоге из-за юридических коллизий не получит и ржавого гвоздя с галеона, который вез миллионы золотых монет. Сан-Хосе-60 пушечный галеон испанского флота. Спущен на воду в 1696 году и потоплен в бою, этот желтый металл действует на человека гипнотически, даже самого умного золото способно лишить рассудка. Об этом свидетельствует история. Согласно древним хроникам, восточный царь Мидас мог бы соперничать умом и глубиной тайных знаний с самим Соломоном. За долгие годы мудрого правления Мидаса боги решили отблагодарить царя. Боги сказали: «Сделаем для тебя все, что хочешь». Мидас ответил: «Я хочу, чтобы все, к чему я прикоснусь, обращалось в золото». «Минус, ты хорошо подумал?» — Минус спросили его боги. «Да, Минус», — сказал он, — «Минус хорошо». И тогда все стало действительно обращаться в золото. Он хотел взять кусок хлеба, но тот превращался в золото, сорвать плод, а он уже золотой, вода превращалась в золотую жидкость, и в конце концов он взмолился, чтобы его лишили этого дара. Современные золотоискатели шутят: если хочешь разбогатеть на поисках сокровищ, то открой магазин для золотоискателей и со стопроцентной вероятностью разбогатеешь на тех несчастных, которые больны золотой лихорадкой. Работники казино в Лас-Вегасе уже давно заметили странный феномен. Если рядом стоят два игровых автомата с металлическими жетонами, то более охотно люди подходят к тому однорукому бандиту, который снаряжен позолоченными жетонами. Автомат, где жетоны сделаны под серебро, заработает в несколько раз меньше золотого, даже если это аппараты одинаковой конструкции, а жетоны одного достоинства. Победа будет за тем одноруким бандитом, который заманивает клиентов золотишком. Но почему желтый металл сводит нас с ума? У психологов есть ответ на этот вопрос, но он может нас ошокировать. Наталья Соклакова, психолог и исследователь индейского шаманизма. Люди смотрят на золото. Оно желтого или оранжевого цвета, блестит. У человека просто загораются глаза, он и даже его тело неосознанно реагирует. Реакция тела у человека первична, то есть это записано генетически, на очень глубоком уровне. Но почему страсть к золоту записана у нас в генах? Как мы уже знаем, золото – инертный металл и может влиять на человека только в измененном виде. С экономической, инвестиционной точки зрения золото тоже не представляет особого интереса. И в эпоху царя Мидаса, и сейчас на 1 грамм этого драгоценного металла можно купить примерно одно и то же количество хлеба. А это значит, что даже за тысячелетия цена на золото не выросла ни на йоту. В технике золото также имеет весьма ограниченное применение. Так зачем оно людям? Или люди здесь ни при чем? В 1970-х годах американский исследователь Захария Сичин выдвинул сенсационную гипотезу. Согласно версии Сичина, в древности нашу Землю посещали пришельцы, анунаки. Они прилетели со странствующей планеты Нибиру, которая приблизилась к Земле. Пришельцев интересовали полезные ископаемые нашей планеты, и прежде всего золото. Для добычи золота при помощи генной инженерии из обезьяны был выведен человек. По сути, биоробот. У каждого робота есть своя программа, есть она и у человека, это добыча золота. Но зачем оно понадобилось пришельцам? Игорь Лесков, историк науки, очень часто, когда говорят о теории Захария Сичина, упоминают в связке сферу Дайсона. Когда цивилизация достигает определенного уровня развития, ей начинает не хватать энергии звезды. Что надо для этого сделать? Окружить звезду сферой, которая находится на радиусе планеты. Это может быть тонкая сфера, которая выступит своеобразной солнечной батарейкой для аккумулирования энергии. В сентябре 2015 года научный мир взорвала сенсация космического масштаба. Орбитальный телескоп Кеплер зафиксировал аномальное поведение одной из звезд в созвездии Лебедя. Ее светимость то увеличивалась, то уменьшалась хаотическим образом. Обычно яркость звезды падает, потому что от телескопа ее заслоняет планета, которая вращается вокруг этого светила. Планетарная система работает как часы, а значит, звезда будет тускнеть и потом вновь сгораться строго в определенное время, но свет наблюдаемой звезды менялся непредсказуемо. Такое можно объяснить только посторонним воздействием. Возникла версия, что инопланетная цивилизация возводит вокруг звезды гигантскую конструкцию, сферу Дайсона. Инженер-исследователь Александр Махов уверен, ему удалось доказать гипотезу, что Землю посещали инопланетяне, которые вели у нас добычу золота. Свое исследование ученый начал с одного простого вопроса: а могла ли цивилизация инков, которая даже не знала колеса, самостоятельно добыть столько золота? Александр Махов, инженер-исследователь: мы знаем, что испанское золото, которое сумели вывести после Писаро и набегов, минус это где-то порядка 10 тысяч тонн. Плюс в последующие столетия было добыто еще порядка 14 тысяч тонн. А сами индейцы из Перу говорят, что у нас конкистадоры украли не более 1%. Получается миллион тонн золота. Это какие же запасы? Предположение ученого о том, что инки располагали намного большим количеством золота, чем думали испанцы, разделяют многие историки. Но тогда возникает вопрос, почему азартные конкистадоры не нашли это золото? Ответ может удивить. Существует версия, что индейцы знали о приходе конкистадоров, поэтому успели спрятать большую часть золота. Жрецы говорили о том, что придут люди из-за океана на больших кораблях, на больших лодках, бледнолицые, бородатые, но они больны золотом, и им нужно золото. Какие-то мудрецы учили индейские племена, как делать так называемое индейское золото. Во всех перуанских и мексиканских предметах драгоценного металла содержится 10-15%. Именно это золото чаще всего попадало в руки конкистадоров. Что касается драгоценностей, сделанных из золота высшей пробы, то они были скрыты в тайных пещерах или в пустынных, гиблых местах. Одно из таких мест – Американская долина смерти. Именно здесь была зафиксирована самая высокая температура на планете Земля – плюс 56,7 градусов Цельсия. Считается, что это название долина получила в XIX веке, после гибели отряда золотоискателей, которые отправлялись в Калифорнию и, решив срезать путь, пошли в эту долину смерти и все там погибли. На самом деле у многих индейских племен такое название возникло за много веков до этого случая. Как учили мудрецы индейцев того времени, именно там надо прятать настоящее золото, бледнолицые туда побоятся сунуться, мертвое место, ни один человек там не сможет жить. По версии инженера Александра Махова, сотни тысяч тонн золота, которые хранятся в долине смерти и подобных местах, не могли быть добыты ни инками, ни ацтеками, ни другими аборигенами. Доступные туземцам технологии были сродни тем, которые использовали старатели в Причерноморье. В золотоносную реку опускалась шкура животного, и оседавшие крупицы драгоценного металла превращали ее в золотое руно. Но таким образом не получишь золота в промышленных масштабах. А вот пришельцев наверняка не интересовало золото, которое выносилось водами из-под гор, требующие промывки в песке. Они работали с мощными жилами, добывали золото непосредственно там, где его было много. Для этого нужно было буквально вгрызаться внутрь гор. Если прав инженер-исследователь, то горы Латинской Америки должны быть пронизаны туннелями и шахтами. Так оно и есть. Сейчас эти подземелья может увидеть каждый любопытный турист. Правда, в подземельях пока не обнаружено следов инопланетной техники. Может, потому, что не особенно искали. Очень характерный случай произошел в 1972 году, когда в Чили по приглашению тогдашнего премьера Альенде приехали советские геологи. Приступив к исследованиям, они раскопали одну из штолен и попали в подземную галерею. Пройдя всего лишь несколько метров, они наткнулись на кучки медных окатышей размером со страусиное яйцо, а чуть дальше увидели интересный механизм, напоминавший гигантскую механическую змею метров 6 длиной и диаметром примерно 1 метр. То, что вызвало шок у советских специалистов, оказалось обычным делом для чилийских геологов. Они уже не раз встречались с подобными странными механизмами. Чилийцы предупредили советских спецов: нужно быстрее уходить из туннеля, пока не поздно. Они успели заметить начало движения более мелких механизмов, видимо выполнявших защитные функции. Почему бы не предположить, что такие же автоматы использовались при добыче золота? Нашим специалистам пришлось быстро ретироваться, так диктовало им чувство безопасности. Удивительно, но эти подземные роботы наследили не только в чилийских подземельях. Так, Польский историк и географ Матвей Миховский в начале XVI века изучал мифы и легенды, связанные с Восточной Европой. В его трудах есть упоминания странных механизмов, которые назывались подземными муравьями. Он описывает, что на севере живут ремаспы, народ, который выменивает золото у грифов. Грифы в его понимании – это полульвы-полуптицы, стерегущие золото, которое гигантские муравьи добывают из-под земли. Грифы воруют у них это золото, а ремаспы воруют у грифов. Место таких интересных событий находится в районе Рифейских гор, то есть Урала. Александр Махов считает, что на Земле существовало несколько центров, где так называемые боги организовали гигантские комплексы по добыче и переплавке золота. Однако для функционирования многочисленных механизмов требовалась колоссальная энергия. Где же эти электростанции пришельцев, которые снабжали энергией золотоплавильные комбинаты? Удивительно, но, по мнению исследователя, такую электростанцию может увидеть каждый, кто посетит Перу и поднимется в так называемый потерянный город инков Мачу-Пикчу. Это электростанция, сами горы, окружающий город. Согласно одной из научных гипотез, пространство вокруг нас насыщено колоссальной энергией, вопрос только в том, как ее собрать. Один из способов – создать гигантские сооружения в форме подковы или полусферы, состоящие из горных пород, которые будут энергию отражать и экранировать. В этом случае энергия накапливается в центре, в фокусе этой фигуры. В фокусе полусферы, которые образуют река и горы вокруг Мачу-Пикчу, и находится затерянный город, который, по сути, является точкой входа этой энергии. Но что это за энергия? Возможно, это электрическая энергия в необычной для нас форме. Мы пользуемся поперечно-волновой формой энергии, если запустить ее на осциллограф, то увидим четкую синусоиду, косинусоиду и так далее. Это форма энергии. А наши предшественники, возможно, пришельцы, пользовались второй формой этой энергии, продольно-волновой. Но для передачи энергии нужны провода. Где же эти сотни километров силового кабеля, которые шли от каменной электростанции Мачу-Пикчу? Это знаменитые каменные дороги инков. Предназначение их давно вызывало загадку у исследователей. На некоторых участках пути каменные плиты подогнаны друг к другу точнее и плотнее, чем современные железнодорожные рельсы. Но ведь инки не знали колеса, зачем им такие дороги? Александр Махов считает, что именно по таким каменным проводникам и проходила продольно-волновая энергия. Дороги инков – это и есть силовые линии, подобные трамвайным и троллейбусным проводам. Под этими тропами везде проложены подземные тоннели, которые были устройствами для транспортировки добытого золота со всех точек континента в одно место. Официальная наука не спешит признавать гипотезу, что золото инков добыли пришельцы. Ученые вообще не уверены, что существуют другие обитаемые планеты, помимо Земли. Но удивительное дело, несколько десятилетий назад в космос отправились аппараты, которые несли послания инопланетянам. И это космическое письмо было сделано из золота, не только потому, что этот металл не окисляется. В 1977 году два космических корабля, Voyager 1 и Voyager 2, покинули Землю, унося послания, записанные на этих дисках. На золотых пластинах размещена основная информация о земной цивилизации, выгравированные изображения и звуковая дорожка. В 2013 году первый из Voyager'ов покинул пределы Солнечной системы. Возможно, скоро связь с ним прекратится, но это не значит, что миссия Voyager'а провалится. На золотой пластине подробно описана Солнечная система и положение Земли, поэтому нашедший сумеет разобраться, откуда отправлена эта космическая посылка. Возможно, будет организован ответный визит. Одно беспокоит. Никто не может гарантировать, что вместо миролюбивых гуманоидов к нам не прилетят космические конкистадоры. И привлечет их не информация о достижениях земной цивилизации, а блеск золотой пластины. П.С. остается добавить, что, по оценкам ученых, большая часть золота древних инков и ацтеков по-прежнему находится под водой. Вполне возможно, что там покоится и знаменитая реликвия ацтекского императора Монтесумы, ожерелье из 5 огромных изумрудов, на которых, как утверждают летописи, боги, спустившиеся с небес, оставили таинственные письмена. Их расшифровка, как полагают ученые, способна пролить свет на тайну возможного инопланетного происхождения великих ацтеков. А может быть, и всей человеческой цивилизации. Глава 4. Где живет подводный разум? В начале было море. Соленое. Густое и теплое, как остывающий суп. В нем-то, как считают ученые, и зародилась жизнь. Из одноклеточных через миллион лет вылупились игольчатые черви, из червей сложились подслеповатые моллюски, из всего этого вместе, да исторические рыбы. А потом по причине, которая науке неизвестна, древний океан вдруг начал мелеть и появилась суша. Вот тогда та самая сообразительная из древних рыб, опираясь на плавники, выползла на сушу и поползла, куда глядели ее глаза. Поэтому, если верить в теорию эволюции, то человек произошел не от обезьяны, а именно от этой рыбы с большими плавниками. Но что же осталось на дне океана, когда самый древний предок человека его покинул? Декабрь 2015 года. Из-за аномального потепления в Англии вторую неделю не прекращаются ливни, страна утопает в многометровых лужах. При этом синоптики утверждают, худшее еще впереди. Из-за штормов во Франции в октябре 2015 года погибло более 5000 птиц. Вслед за мощным смерчем на страну обрушился ливень невиданной силы. А в июле 2015 года в Тольятти автолюбители оказались заблокированными в своих машинах, которые тонули в метровых лужах. В июне 2015 года в Тбилиси оказывались затопленными дома и дороги. Наводнение разрушило зоопарк, сбежали хищники. Львы, медведи и волки разгуливали по улицам города, а среди машин в самый час пик по одной из улиц проплыл крокодил. Спасатели были вынуждены передвигаться на лодках, столько было воды. Индия, чудовищное наводнение уничтожало все на своем пути. Оползни невиданной силы разрушали целые кварталы. Япония, масштаб беды поразил весь мир. Постоянно прибывающая вода вынудила правительство страны эвакуировать порядка 170 000 людей, местного населения. Но самое страшное в другом, тонны воды, загрязненные радиацией, уже стекают в океан. Мьянма практически полностью ушла под воду. Обрушившемуся наводнению предшествовали недели муссонных дождей. Невероятно. Но 2015 год побил рекорды по наводнениям за всю историю наблюдений. Больше половины территории земного шара одновременно оказывались затопленными. Не обошли стороной потопы и Россию. Наш олимпийский город Сочи тоже серьезно затопило. Реки вышли из берегов, рыбы плавали прямо по улицам, заплывали во дворы и даже дома местных жителей, которые с удовольствием шли на рыбалку на свои огороды. Воды было так много, что сочинцы вместо автобусов и трамваев передвигались на надувных кругах и матрасах. Сахалин, Хабаровский край, Москва, Курск, Екатеринбург, Сочи – это далеко не полный список территорий, которые утопали в воде практически все осенние месяцы. Небывалые дожди и наводнения, обрушившиеся на планету, показали, в ближайшем будущем человечество не ждет ничего хорошего. И отечественные, и американские ученые отмечают, что процент ливневых осадков за последние 20 лет сильно увеличился и будет возрастать. По-видимому, это связано с глобальным повышением температуры. Согласно расчетам ученых, в результате нарастающего глобального потепления произойдет таяние ледников. Уровень мирового океана поднимется, и под водой окажутся целые регионы. Четыре моря – Каспийское, Черное, Карское и Балтийское, сольются в одно и отрежут территорию России от Евросоюза. Латвия, Эстония, Литва утонут, заодно с ними пойдет ко дну и Белоруссия. Кстати, при таком варианте развития события разрешатся многие насущные конфликты. Ведь газы и нефтепроводы в один миг уйдут на дно нового моря. Взимать платежи смогут только водолазы. Почти вся центральная Европа тоже уйдет под воду. Утонет весь север материка. На месте Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Великобритании, Шотландии и Ирландии останутся только острова. США навсегда исчезнут с новой карты мира, утверждают эксперты. Ирина Борзенкова, заведующая лабораторией исследования изменений климата и их последствий Государственного гидрологического института, уровень мирового океана должен подняться от 3 до 5 метров. Если растает Гренландский щит и, например, Западная Антарктика, такое тоже может случиться. Исчезнут какие-то территории. Недавно американские геологи, видимо, решили сделать приятное Пентагону и опубликовали любопытный доклад, согласно которому равно через 100 лет Россия исчезнет. По расчетам американских специалистов, практически вся территория нашей страны будет затоплена. Казалось бы, американцы подбросили очередную страшилку, ведь утонувшая Россия разом решила бы много проблем Вашингтона, но верить в это апокалиптическое предсказание американцев не обязательно, ведь российские специалисты решили его перепроверить и выяснили, что США рискуют оказаться под водой раньше России. К 2050 году восточное побережье Америки, скорее всего, станет дном Атлантического океана. Избежать этого, по мнению российских ученых, скорее всего, не удастся, особенно, если уровень мирового океана продолжит повышаться сегодняшними темпами. Кто прав в своих расчетах, а кто ошибся, заочно потопив противника, сегодня вряд ли удастся точно определить. Однако факты говорят о том, что мир действительно оказался на грани большого потопа. Специалисты утверждают, что лето 2015 года в России было аномальным, слишком дождливым и с рекордно низкими температурами. Если так пойдет дальше и климатические аномалии не закончатся, то изменится не только карта нашей страны. Новая географическая карта мира, которая еще вчера казалась фантастикой, станет реальностью. Архангельск, Нарьян и Салехард теперь будут находиться за чертой побережья Северного Ледовитого океана. Петропавловск, Камчатский, Магадан и Владивосток вообще отсутствуют. Ученые утверждают, эти города уйдут на дно Тихого океана. Исчезнут практически все столицы Европы – Берлин, Рим, Лондон, Париж. Полностью будут затоплены Багдад, Эль-Кувейт, Гонконг, Шанхай и Токио. Если ученые не ошибаются, то мир действительно оказался на пороге нового мирового потопа. Но готово ли человечество к встрече с водной стихией, к ситуации, когда суша превратится в одно бесконечное море, а разлившийся до невероятных размеров океан будет охватывать практически всю планету? По словам ученых, такой сценарий развития событий не сулит ничего хорошего. Они открыто признаются, воды мирового океана исследованы намного хуже, чем космос. Можно только догадываться о том, какие монстры скрываются в мировом океане. В отличие от пустыни всей поверхности Земли, океанские глубины оставались и остаются сегодня по-прежнему неизвестными. Океан всегда был загадочен и недоступен для человека, который проникал туда лишь от случая к случаю. В 1918 году японские рыбаки к югу от японских островов вытащили огромную рыбину длиной 24 метра. Она была абсолютно прозрачной, и ихтиологи не могли точно определить ни вид этого существа, ни отряд, к которому оно относится. В мае 2012 года неизвестное науке существо попало в объектив камеры дистанционно управляемых подводных аппаратов. По словам специалистов, этого монстра нельзя отнести ни к одному известному виду морских обитателей. Может показаться, что это существо напоминает медузу, однако это только на первый взгляд. В бесформенном полупрозрачном теле видны внутренние органы и придатки, которых не бывает у обычных медуз. Более того, это существо обладает удивительной способностью разрастаться до невероятных размеров и практически мгновенно сжиматься. Специалисты утверждают, неизвестный морской пришелец вполне может поглотить трехметровую акулу. Ученые предположили, что это существо скорее относится к ядовитым хищникам, чем к гигантским медузам. Возможно, атаке подобного монстра в 2011 году подвергалось парусное судно сибирских путешественников в то время, когда они пересекали Атлантический океан. Ранним утром моряки услышали странный шум и вскоре ощутили сильную качку, затем раздался скрежет металла. Стало ясно, нечто неизвестное пытается потопить лодку. Неожиданно за бортом шхуны моряки увидели, как из воды появляется нечто, напоминающее медузу огромных размеров. Чудовище спугнуло сирена, которая известила экипаж об опасности. До сих пор остается загадкой, атаки какого подводного монстра подвергся экипаж лодки. Более того, этот случай далеко не единственный. Японский жлоб находится в Тихом океане, недалеко от Хонсю, самого большого острова японского архипелага. Казалось бы, на глубине 8,5 километров не может быть ничего живого, тем более разумного, однако недавно выяснилось, что, скорее всего, это не так. В октябре 2008 года на батискафе Шинкай 6500 на глубину в 7 километров 700 метров опустилась группа японских ученых. Целью подводной экспедиции было изучение океанического дна и поиски эпицентров подводных землетрясений. Завершить подводную экспедицию не удалось. Как только батискаф погрузился на максимальную глубину, в нем начали барахлить электроприборы, а потом, по словам ученых, что-то огромное вынырнуло из темноты и перекусило провода видеоаппаратуры. Ник Палп, руководитель отдела по исследованию аномальных явлений Министерства обороны Великобритании, в 1991-1994 годах я изучал подобный случай. Это было живое существо, которое сегодня науке неизвестно. В акватории Мирового океана таких тысячи. Почему оно проявило агрессию и вывело из строя аппаратуру дайверов, непонятно. Может быть, это хищник, который почуял угрозу, а затем скрылся. Удивительно, но после этого японский батискаф опускался на такую же глубину еще несколько раз, но ничего подобного больше не происходило. Может быть, исследователям в темноте океанского дна просто что-то почудилось, а аппаратура сломалась потому, что батискаф за что-нибудь зацепился. Возможно, это действительно так, но странные, ничем не объяснимые случаи с подводными батискафами происходят с пугающей регулярностью. Например, в 2005 году почти в том же самом районе Тихого океана авария случилась с российским батискафом АС-28. Во время планового погружения недалеко от берегов Камчатки он оказался обездвиженным. Исследователи, находившиеся на борту, просто не могли его сдвинуть с места. Создавалось впечатление, будто батискаф кто-то держал, не давая погрузиться на заданную глубину. Операция по спасению длилась ровно 3 дня, вызволить батискаф пытались десяток военных судов. Но вытащить его удалось лишь после того, как были привлечены английские и американские спасательные аппараты. Что же стало причиной этой странной аварии? Согласно официальной версии, российский батискаф запутался в рыболовецкой сети, однако согласились с ней немногие. Дело в том, что в этом районе Тихого океана рыбная ловля никогда не велась. Но даже если это и была сеть, запутаться в ней батискафу было невозможно. Грибные винты аппарата защищены специальными металлическими кожухами. Что же заставило глубоководный батискаф оставаться на дне почти несколько суток? Именно тогда впервые ученые и выдвинули версию о том, что, возможно, какие-то неведомые науке подводные существа населяют глубины Мирового океана. В океанах водятся гигантские спруты, достигающие нескольких десятков метров в длину. Чисто теоретически силы такого существа хватило бы, чтобы удержать батискаф. На глубине обитают тысячи организмов. Очевидно, что некоторые из них могут логически мыслить. Но мы о них ничего не знаем и понятно почему, они показываются только в редких случаях. Это инстинкт самосохранения с зачатками разумной мысли. Впервые о том, что недалеко от берегов Японии могут обитать какие-то подводные разумные существа, исследователи заговорили в 1985 году, когда у самого западного японского острова Ёнагуни, относящегося к группе островов Рюкю, обнаружили целый подводный город, где есть террасы, лестницы и даже мосты. Эту потрясающую находку археологи уже назвали открытием века. Правда, объяснить, кому под водой понадобилось строить такой огромный город, ученые пока не могут. Они уверены, город не могли построить разумные подводные существа, если бы они и существовали, вряд ли им это было нужно. Зачем строить лестницы и террасы, когда в океане огромное множество гротов? Александр Бельзин, директор Московского подводно-археологического клуба, науке трудно объяснить то, что касается японского острова, минус слишком грандиозные сооружения для той эпохи. Даже наш былинный герой Илья Муромец, это доподлинно известно, имел рост 170 сантиметров, а величина этих стен, отождествляемых с крепостными валами, минус более 7 метров. В практичности древним людям отказать нельзя, нет смысла делать такие большие сооружения для обычных смертных людей. Скорее всего, археологи правы. Подводный город опустился под воду после землетрясений. Но странные, возможно, разумные существа у берегов Японии все так и обитают. В 2002 году в ходе исследовательской миссии на дне японского желоба роботизированный аппарат японского агентства по изучению Земли и океана на глубине свыше 7000 метров обнаружил полупрозрачный организм, напоминающий медузу. После детального изучения выяснилось, что беспозвоночная не похожа ни на один из известных биологам видов. Этот случай наглядно показывает, как мало мы знаем о подводном мире. Единственное, что удалось сделать ученым, минус обнародовать пару размытых снимков со дна японского желоба. Сегодня океанологи и биологи активно работают в том районе, чтобы поймать это существо и понять, что это такое. На сегодняшний день найденное на дне японского желоба существо не классифицировано и даже никак не называется. Известно лишь, что оно имеет небольшое тело размером всего 10 см и 4 огромных щупальца по 1,5 метра каждое. Такое необычное строение тела биологи объяснить пока не могут. Но самое удивительное, они уверены, у загадочного существа есть зачатки интеллекта. Когда глубоководный робот обнаружил белесый желеобразный организм, тот описал в океане несколько идеально правильных кругов и скрылся. Каким образом примитивное животное с невероятной точностью начертило в воде геометрическую фигуру? Ответы на этот вопрос специалисты пока не знают. Как не знают они и того, что на самом деле случилось с американским судном «Glomar Challenger», прототипом современных нефтяных буровых платформ, которая в 1985 году осуществляла разведку дна в Марианской впадине. Для того чтобы понять, стоит ли бурить океаническое дно, исследователи решили спустить на глубину почти 11 километров автоматический зонд, снабженный эхолотами и высокочувствительными телекамерами. И тут случилось невероятное. Через несколько часов, еще до того, как разведка дна была завершена, эхолоты вдруг стали передавать на поверхность странные звуки, а тросы, на которых был закреплен зонд, натянулись так, как будто кто-то их пытался порвать. Чтобы выяснить причину странного поведения приборов, исследователи решили приостановить разведку и поднять оборудование на поверхность. Но не тут-то было. Подводную платформу как будто кто-то держал, натягивая тросы с невероятной силой. Только через 3 часа неведомая сила отпустила подводный аппарат, и его удалось поднять на поверхность. Изумленным ученым представилась страшная картина. Зонд как будто побывал в пасти у огромного подводного чудовища, его обшивка имела следы укусов, остальные тросы наполовину были оборваны. Но кто мог это сделать на глубине в 11 тысяч метров? Ведь принято считать, что эти подводные территории пустынны. Чтобы не возбуждать страхи, вначале было решено выдвинуть официальную версию, что платформа зацепилась за подводную скалу, но это, конечно, ничего не объясняло. На первый взгляд, это выглядело более чем логично, ведь на дне Марианской впадины действительно расположены самые настоящие горы, целых 4 океанических горных хребта высотой в 2,5 километра, грандиозное подводное горное царство. Однако погружалась платформа в точке, где этих гор не было, да и приборы, которыми была снабжена платформа, не зафиксировали ни одного столкновения с подводной поверхностью. Выходит, зацепиться платформе было ни за что. Но и это не главное. не смогли объяснить члены комиссии странные душераздирающие звуки, которые зафиксировали приборы в момент столкновения. Так кто же напал на глубоководную платформу? Ответа на этот вопрос не было. Именно тогда исследователи и вспомнили еще один загадочный случай. В 1960 году всемирно известный швейцарский исследователь Жак Пикар предпринял первую в истории попытку опуститься на дно Марианской впадины на глубоководном батискафе. Почти 5 часов понадобилось Жаку Пикару и его напарнику Дону Уолшу, чтобы опуститься на глубину 11 километров. На самом дне они пробыли всего 12 минут, но и этого хватило, чтобы перевернуть все представления об океанских глубинах. Именно они впервые доказали, что там есть жизнь. Дон Уолш, исследователь океана: «Когда мы оказались практически на дне Марианской впадины, это было невероятно. Мы увидели живых существ, неизвестных науке. Странные рыбы, гигантские моллюски. Это было потрясение, на дне океана, в вечной темноте найти живых существ». Однако знаменитое погружение швейцарского исследователя Жака Пикара вошло в историю не только благодаря этому открытию. Много лет спустя были рассекречены дневниковые записи из бортового журнала, которые он вел во время погружения. Эти строки действительно заставляют кровь стынуть в жилах. На глубине 1,5 километров Пикар сделал паническую запись: «В иллюминатор виден большой дискообразный предмет, который сопровождает батискаф. Предмет совершает маневры, явно разглядывая нас». Конечно, среди глубоководной пустыни эта загадочная встреча произвела на исследователей неизгладимое впечатление. Объект был настолько четко виден, что об обмане зрения не могло быть речи. Чем мог закончиться этот контакт, предположить нетрудно. Однако объект через несколько минут растворился в подводной мгле, не причинив батискафу вреда. Что это было? Вернее, кто? Ответа на этот вопрос нет до сих пор. Вариантов немного. По одной из версий, загадочный объект принадлежал каким-то разумным существам, неведомым нам подводной цивилизации. По другой минус представлял собой древнее реликтовое подводное существо. И та, и другая версия сильно попахивают фантастикой, но более реального варианта ответа на этот вопрос нет. Архивы военных ведомств тоже хранят немало отчетов, в которых описаны подобные происшествия. Наибольшую ценность представляют отчеты и донесения командиров атомных субмарин, которые докладывают: в океанских глубинах им порой приходится сталкиваться с неопознанными подводными объектами, происхождение которых объяснить пока невозможно. Сотни рассекреченных документов свидетельствуют о том, что эти таинственные объекты представляют собой разумную силу и порой могут нести реальную угрозу для безопасности военных кораблей и субмарин. Февраль 1946 года. Едва только стихли сражения Второй мировой, еще Черчилль не произнес свою знаменитую фултонскую речь, которая стала точкой отсчета в Холодной войне, а военная разведка Великобритании шлет одно тревожное донесение за другим: Советский Союз разработал супероружие, которое может угрожать британской короне. Это сверхскоростные подводные лодки, способные развивать под водой невероятную скорость до 300 км в час. Такая скорость для подводных лодок и по нынешним меркам невозможна. Неужели Советский Союз сумел сделать невероятный технологический рывок и построить сверхскоростную субмарину, которую не может догнать ни одна торпеда? Сэр Уинстон Черчилль, британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 годах и 1951-1959 годы, как свидетельствуют рассекреченные архивы британского морского ведомства, все началось с того, что в нейтральных водах недалеко от Великобритании моряки стали замечать странные светящиеся объекты, напоминавшие подводные прожекторы. Версия о том, что это советские подводные лодки, была единственной. Больше некому. Удивление вызывало то, что двигались эти объекты, снабженные прожекторами, с невероятной скоростью. Первое о светящихся кругах на воде доложила команда тральщика «Реларус». В документах сохранилась дата и подробное описание происшествия. Утром 26 февраля 1946 года судно вышло для разминирования прибрежных вод около Нормандских островов. Вечером, когда моряки уже возвращались на базу, справа по борту неожиданно появился огромный светящийся круг. Он вращался по часовой стрелке с немыслимой скоростью. Чтобы оторваться от странного светящегося объекта, командир корабля отдал приказ прибавить ходу. Но объект не отставал, он следовал за тральщиком по пятам. Мало того, этот круг буквально рос на глазах. Через несколько минут он достиг диаметра почти в 300 метров. Возникло полное ощущение, что какие-то невероятно маневренные подводные лодки устроили вокруг британского тральщика дьявольскую пляску. Они кружили то в одну сторону, то в другую, мгновенно меняя курс и глубину. Однако, как только командир тральщика вышел в эфир, чтобы доложить в штаб об инциденте, таинственные светящиеся подводные объекты исчезли на глубине так же неожиданно, как и появились. После загадочного инцидента с тральщиком Рыла Рус светящиеся круги стали частыми гостями прибрежных вод Туманного Альбиона. Британская военно-морская разведка оказалась завалена рапортами, в которых описывались странные вращающиеся круги и подводные свечения. Мало того, американские, шведские, итальянские и французские моряки тоже начали докладывать о странных светящихся объектах, они напоминали свет прожекторов подводных лодок, которые на небольшой глубине, абсолютно не таясь, преследовали перепуганных моряков будущего Североатлантического альянса. Определить природу таинственных светящихся морских разведчиков подводникам так и не удалось. Однако после череды подобных случаев появилась версия, согласно которой мировой океан населяют допотопные монстры, на протяжении многих лет эволюционировавшие в нечто, наделенное примитивным разумом. Что, если они осознанно преследуют лодки, давая таким образом понять, на глубинах нас никто не ждет? Гипотеза о неизвестных науке разумных подводных существах вызывает у некоторых ученых усмешку. Они утверждают, кроме рифовых акул и гигантских медуз, никто преследовать корабли и подводные лодки не может. Несмотря на такую категоричность, многие исследователи продолжают поиски подводных цивилизаций и в своих поисках почему-то постоянно натыкаются на нечто необъяснимое. 28 августа 1965 года у берегов Калифорнии ВМС США начали реализацию уникальной программы «Человек в море». Основной ее целью было понять, сколько времени человек сможет прожить под водой. На глубину 62 метра в Атлантический океан опустили круглый батискаф, который на один месяц должен был стать домом для нескольких команд исследователей. 4 человека в погружаемой барокамере спустились на дно к подводному дому. Командиром, который возглавил научно-исследовательскую экспедицию, стал американский астронавт Джон Карпентер. Он входит в семерку американских астронавтов, первыми побывавших в космосе. 24 мая 1962 года Карпентер совершил 5-часовой космический полет на корабле «Аврора-7». Совершив 3 витка вокруг Земли, астронавт приводнился в Атлантическом океане, в 1500 километрах от мыса Канаверал. Место приводнения находилось в 400 километрах от расчетной точки, так что Карпентеру пришлось несколько часов ожидать прибытия спасателей. Тогда, в 1962 году, американский астронавт вряд ли представлял, что буквально через 3 года ему вновь придется покорять неизведанный мир, погрузившись в этот же Атлантический океан на глубину 62 метра и прожить 30 дней, не видя голубого неба над собой. В ходе эксперимента исследователи провели перепись всех животных, обитающих по соседству. Им помогал дрессированный дельфин Таффи, которого специально подготовили для того, чтобы он помог людям чувствовать себя как рыба в воде. Таффи научили передавать с поверхности моря спасательный трос, оказывать помощь ослабевшим пловцам и заблудившимся под водой аквалангистам, передавать со дна на поверхность различные предметы. Например, Таффи выполнял роль почтальона, по сигналу сирены появлялся на поверхности моря, ему вручали письма, свежие газеты, журналы и посылки. Дельфин исправно доставлял всю корреспонденцию адресатам. Если кто-нибудь из акванавтов заплывал слишком далеко в море и терял ориентировку, на помощь приходил умный дельфин. Для преодоления больших расстояний под водой акванавты использовали буксировщик Пегасус с двигателем в 1,5 лошадиные силы и скоростью всего 4 узла. Эта подводная лошадка, оборудованная кино и навигационной аппаратурой, оказалась маневренной и легко управляемой. Подводные исследователи использовали также Фаэтон-двухместную лодку с прозрачной рубкой. Лодка уберегает от встречного сопротивления воды, но быть в ней нужно не снимая аквалангов, поскольку вода находится в рубке. У исследователей был настоящий подводный дом, в батискафе имелось все, необходимое для жизни, душ, холодильник, плита. Правда, питание специфическое, жарить что-то на сковороде нельзя из-за иного состава воздуха на борту, зажечь свечи на именинном торте тоже весьма проблематично. Да и голос то и дело подводит из-за особой смеси в воздухе, которая дает возможность жить под водой. У акванавтов менялся тембр голоса, как будто они только что вдохнули газ из шарика с гелием. Такими голосами акванавты разговаривали с 60-метровой глубины с коллегами, находившимися на орбите. Во время полета американского корабля Gemini 5 в августе 1965 года был организован уникальный в своем роде телефонный разговор между находящимся на дне моря Джоном Карпентером и астронавтами Гордоном Купером и Чарльзом Конрадом, пилотировавшими космический корабль. Джон Карпентер, привет. Как дела на орбите? Астронавт, у нас все хорошо, слышу вас. Ребята, отличная работа у вас там под водой. Это лишь часть разговора астронавтов для прессы. Основная беседа проходила без лишних свидетелей. Астронавт Карпентер был командиром двух экипажей, которые работали в этой лаборатории во время эксперимента. В отличие от своих коллег, которые сменяли друг друга, Карпентер провел в подводной лаборатории у берегов Калифорнии все 30 суток. Когда батискаф подняли на поверхность, участников подводной экспедиции встречали как людей, побывавших в космосе. Сам Карпентер, побывавший и в космосе, и под водой, тогда, в 1965 году, заявил, что подводный мир еще более враждебен человеку, чем космос. И этому утверждению есть масса доказательств. 13 мая 2003 года. Британская атомная торпедная подводная лодка «Трафальгар С-88» несет боевое дежурство в водах британской антарктической территории. Когда в 14:35 с лодки, идущей на глубине 60 метров, начинают поступать сигналы СОС, в командном пункте на суше не могут понять, что происходит. Всего за 30 минут до этого радист «Трафальгар С-88» докладывал о штатной ситуации без происшествий. При этом связь с кораблем прерывается и уже спустя 10 минут начинается спасательная операция. Находившееся рядом торговое судно Исландии приходит на помощь. Практически весь экипаж поднялся с тонущей подлодки в спасательной камере. Только два моряка получили серьезные ранения в результате пожара в носовом отсеке. Но почему возник пожар? Это удалось установить лишь впоследствии по показаниям команды. Выяснилось, что в 14:30 радары судна зафиксировали странный объект прямо по курсу, на расстоянии не более 6 километров от носа подлодки. Гигантское образование длиной около 30 метров более всего напоминало подводную часть айсберга. Но этот айсберг возник словно бы ниоткуда. Командир начал сбрасывать скорость и уходить влево, но оказалось, что электронные приборы не реагируют на команды, даже радио не отвечало. Рассказ о том, что произошло дальше, кажется невероятным. Но и командир корабля, и подразделение управления лодкой утверждали, уже через 3 минуты нас лодки словно магнитом притянуло к объекту, который просто начал тянуть судно вниз. При этом в момент столкновения в носу лодки начался пожар. Подлодка ушла вниз до глубины 78 метров всего за 2 минуты, буквально нырнула. В 14:35 приборы включились и команда смогла передать сигнал бедствия. Согласно официальной версии, лодка «Трафальгар С-88» в 2003 году пострадала от столкновения с айсбергом. На расстоянии нескольких километров от подлодки действительно дрейфовал почти десяток айсбергов, но ни один из них не был столь большим, чтобы уходить под воду на 80 или даже 60 метров. Вспомним знаменитый «Титаник», минус там тоже присутствовал айсберг, и столкновения избежать не удалось. Но он был виден. А здесь объяснения достаточно путанные, ничего не было, вдруг появилось, мы с ним столкнулись. Сами участники этого события уверены, то, что отправило их корабль на дно, не было куском льда. И этот объект целенаправленно топил корабль. Скорее всего, подводные объекты, их цели и задачи так и останутся тайной, пока конструкторы военной техники не смогут создать настолько быстроходные лодки, чтобы идти под водой со скоростью не меньше, чем у этих загадочных объектов. Ведь мы даже не можем разглядеть подводные объекты и светящиеся пятна в подробностях, и пока военным остается лишь надеяться, что внезапная встреча с подводным неопознанным объектом окончится наблюдением красивого свечения в океанских водах, а не очередной аварией. До сих пор для ученых, подводников и простых мореплавателей остается загадкой, разумны ли эти объекты, враждебны ли по отношению к людям. Пока наверняка известно лишь одно: морская пучина скрывает от нас непознанный мир, и его хозяева устроены иначе, чем все на Земле. Если хотите, это своего рода инопланетяне, ведь они не нуждаются ни в кислороде, ни в солнечном свете, в их жилах не течет кровь. Более того, они могут жить сотни лет, не употребляя ни грамма пищи. Жизнь на Земле устроена таким образом, что она зависит от энергии Солнца и фотосинтеза. В океане жизнь устроена точно таким образом, но только не на чудовищных глубинах. Медуза с яркими, ядовитых цветов полосами, которые током проходят по всему ее организму, никогда не видела солнечного света, она в нем не нуждается. Это существо живет по иным законам природы, разгадать которые ученым еще только предстоит. Организмы, которые выживают в условиях полного мрака и колоссального давления, не просто существуют, они могут достигать колоссальных размеров. А ведь еще вчера ученые искренне верили в то, что они правы в своих утверждениях, согласно которым в морской бездне могут жить только микроскопические микроорганизмы. Однако последние исследования говорят об обратном: на больших глубинах обнаруживаются новые виды животных, которые могут видеть в такой темноте или вообще являются абсолютно слепыми. Не так давно ученые решили проверить, какие существа могут обитать в одной из самых глубоких точек мирового океана, так называемой синей дыре в Карибском море. Перед группой водолазов была поставлена задача опуститься на самое дно впадины и исследовать ее подводный мир. Однако на глубине 70 метров дайверы внезапно приостанавливают спуск. Они не могут поверить своим глазам: под толщей воды, куда почти не проникает солнечный свет, аквалангисты видят гигантскую арку. Проплыв под ней, они делают открытие, которое потрясло все научное сообщество. Синяя дыра – не просто глубокая воронка, а целая сеть таинственных каналов, пещер и коридоров, настоящий подводный лабиринт. Однако самая поразительная находка в синей дыре – пещера, которую ученые назвали подводным собором, потому что ее свод будто подпирают огромные колонны. Но откуда в морской бездне могло взяться такое сооружение? Каким образом на глубине 70 метров появились десятки одинаковых столбов из известняка? Исследователи уверены, что никакой мистики нет. По их словам, колонны – результат естественных процессов, не более чем игра природы. 10 тысяч лет назад пещера располагалась на суше, именно тогда в ней выросли свешивающиеся с потолка сталактиты, напоминающие по виду каменные столбы. Вячеслав Климов, исследователь культуры древнего мира, официальная наука говорит о том, что, скорее всего, это сталактиты. Но ведь сталактиты растут только в наземных условиях, в пещерах, которые находятся над поверхностью воды. По мнению ученых, в конце последнего ледникового периода море поднялось и затопило грот, так образовался подводный собор и бесконечные лабиринты синей дыры. Однако существует и другая версия: в синей дыре обитают разумные существа, неизвестные науке. ведь пещера на дне Карибского моря тысячелетиями была практически полностью изолирована от окружающего мира, и эволюция шла в ней собственным путем, по иным законам. По мнению ученых, за это время там могли возникнуть уникальные новые формы жизни, не имеющие аналогов земным. Версию о неизвестных ранее формах жизни подтверждают и последние исследования глубин Карибского моря. Изучив пробы воды из синей дыры, биологи сделали открытие: бактерии, живущие в подводных пещерах и встречающиеся только в этом ареале, оказались как будто с другой планеты, их ДНК не совпадает с ДНК земных организмов. Специалисты утверждают, подводные монстры, неизвестные современной науке, могут населять и другие места в океане. Необычное существо преследовало лодку 54-летнего Онгханбуна, когда тот отправился порыбачить к острову Синитоза, что находится близ Сингапура. Рыбак заметил морское чудовище не сразу, сначала он услышал характерный стук о борт лодки. Спустя некоторое время сингапурец попытался определить источник звука, но тщетно. Через мгновение он почувствовал, на крючок попалась добыча, попытался вытянуть, но встретил сильное сопротивление. Наконец, с трудом подняв тяжелую добычу в лодку, мужчина побледнел от страха, он поймал неизвестного морского монстра. Этот случай далеко не единственный. В апреле 2015 года у побережья Перу рыбакам на крючок попался морской дьявол необыкновенных размеров. Вес гигантского ската составлял не меньше тонны, а размах плавников – 8 метров. Годом ранее у берегов Японии был выловлен гигантский кальмар весом в 100 килограммов. Не так давно такого же кальмара поймали в Антарктике. В июне 2015 года чудовище огромного размера волны выбросило на берег Сахалина. Бесформенная туша с густым волосяным покровом, птичьим клювом и длинным хвостом порядком напугала местных жителей. Ни на одно известное морское животное это существо похоже не было. Практически в это же время частично разложившаяся туша неизвестного монстра длиной около 9 метров была найдена у побережья Пукейхина в Новой Зеландии. Короткие плавники и акулья челюсть – единственное, что напоминало в нем морского обитателя. Невероятно, но описание этого загадочного существа с точностью до деталей походило на то, которое в 1945 году составили немецкие подводники, после того, как подверглись атаке неизвестного чудовища. Из рассекреченного архива ВМФ США стало известно, что в 1945 году немецкая субмарина выполняла патрулирование Тихого океана, когда члены экипажа услышали пронзительный стук, который доносился извне. Определить, что именно барабанило по корпусу подлодки, не удавалось. Вскоре стук прекратился, затем раздался шорох и буквально через несколько минут началась сильная тряска. Подводники замерли в оцепенении. То, что на подлодку напило неизвестное существо, моряки осознали не сразу. Субмарину трясло так, будто она была сделана не из металла, а из легкого пластика. Однако уже через несколько секунд все прекратилось, и на подлодке наступила звенящая тишина. Обшивке были нанесены очень серьезные повреждения, и люди просто чудом остались живы. Еще одну архивную запись исследователи обнаружили несколько лет спустя. При погружении научно-исследовательского аппарата «Хайфиш» с экипажем на борту произошло странное событие. Судно неожиданно резко затормозило на глубине 7000 метров. Чтобы выяснить причину, члены экипажа включили инфракрасный свет и прямо по курсу увидели существо, напоминающее огромных размеров ящера. Чтобы избавиться от объятий, в которые заключило их это существо, был дан ток на внешнюю обшивку. И только это спасло людей. Морское чудовище успело повредить обшивку глубоководного аппарата, и продолжать исследование с таким корпусом было рискованно. Ничего не оставалось, кроме как прекратить обследование океана и начать всплытие. Но кто мог атаковать аппарат и почему каждая попытка человека проникнуть на глубину встречает такое отчаянное сопротивление? Ответов пока нет. Непростую загадку для ученых составляют и подводные артефакты, пирамиды, лестницы, колонны, покрытые толстым слоем ила, странные шары непонятной конфигурации и непонятного назначения. Кажется, они пролежали в воде не 1000 лет. Исследователи то и дело находят подобные загадочные подводные объекты в разных точках океанических просторов. Как они там оказались и кем были построены? Озеро Фушанху, одно из самых больших в КНР, его сравнивают с российским Байкалом. Протяженность – 35 километров, ширина – 7 километров, глубина в некоторых местах доходит до 180 метров. Оно особо почитается в Китае, ведь, согласно местным легендам, в древности на дне озера в Золотом городе жили люди, которые иногда выходили на сушу. Долгие столетия эти предания считались выдумкой, но недавно случилось нечто, доказывающее, что легенда об озере Фушанху в чем-то правдива. В 2006 году китайские военные решили протестировать в озере новое подводное оборудование – эхо-гидролокаторы. С их помощью начали исследовать дно озера. Неожиданно данные приборов показали, на глубине 80 метров находится скопление подводных строений, по форме напоминающие гигантские пирамиды. Рассказывает ученый Леонид Гаврилов, несколько лет назад побывавший в КНР в составе группы российских океанологов. Китайские коллеги пригласили наших ученых обследовать загадочное озеро Фушанху и подтвердить, что на дне действительно находятся пирамиды. Российские океанологи в течение недели погружались в озеро и установили, под водой находится древний город. Леонид Гаврилов, ученый, похожий на здание очертания, фундаменты. Одно из зданий было прямоугольное, так бы выглядела пирамида, снятая сонаром. Это была половинка тетраэдра, стенка, которая шла равно ступеньками. Кроме пирамиды там есть еще так называемый Колизей, круглый амфитеатр. Это достаточно развитый город, выполненный хорошим архитектором. Там работали хорошие строители, способные перемещать огромные блоки. Специалисты установили, древние постройки довольно большие, более 40 метров, состоят из огромных каменных блоков от 3 до 5 метров. По словам ученых, загадочные строения находятся на глубине примерно 90 метров. Человеку с аквалангом погрузиться на такую глубину весьма проблематично. Максимальная глубина, на которую удалось попасть российским океанологам, минус 70 метров. Но они увидели только верхушки зданий древнего города и сделали снимки загадочных рисунков в виде свастики. Есть также фрагменты изображения людей. Погрузиться к основанию пирамид океанологи не смогли, зато удалось извлечь на поверхность несколько предметов, доказывающих, что когда-то под водой был город, в котором жили люди. По предположениям китайских ученых, подводный город был построен примерно 12 тысяч лет назад. Часть независимых исследователей полагает, что он всегда находился на дне озера и жили там подводные люди, ведь именно о них рассказывают древние легенды. Однако большинство ученых думают иначе. Они считают, что раньше город находился на суше и погрузился в воду в результате землетрясений. Одно землетрясение произошло 1500-2000 лет назад, а второе гораздо раньше, от 6 до 7 тысяч лет назад. Идет ли речь о Великом потопе? Трудно предположить другое катастрофичное событие подобного рода, которое могло мгновенно все смыть, минус атом ведь разбросаны огромные блоки. Если предположения подтвердятся и в озере Фушанху действительно находятся древнейшие неисследованные пирамиды, это будет мировой сенсацией. Ведь это означает, что 12 тысяч лет назад на Земле существовала сверхцивилизация, способная построить пирамиды. Однако документальных свидетельств крайне мало, и по какой-то причине китайские власти не разрешают проводить видеосъемки в районе озера Фушанху. Некоторые исследователи полагают, китайские власти опасаются того, что могут найти ученые, если попадут внутрь пирамид. Часть из них даже считает, что там хранятся свидетельства существования древней сверхцивилизации, которая населяла эти земли до китайцев. Более того, следы этой цивилизации находят на разных материках в разных частях света. Так, в августе 2011 года шведские дайверы исследовательской группы Ocean X решили обследовать дно Балтийского моря недалеко от берегов Финляндии, в Ботническом заливе. Они надеялись найти ценный груз, находящийся на одном из кораблей, затонувших в этих местах еще в начале прошлого века. Когда дайверы погрузились на глубину, то случилось непредвиденное, все камеры радиомикрофона в один миг отключились. Поначалу исследователи решили, что у аппаратуры просто сели аккумуляторы. Тщательно обследовав все электронные механизмы, они выяснили, техника полностью исправна. Дайверы предприняли еще несколько попыток, но каждый раз происходило одно и то же, при погружении вся техника барахлила. Чтобы выяснить, в чем причина столь необычного явления, было решено использовать бортовой эхолокатор. Просканировав морской грунт, эхолокатор выдал невероятную картинку. Оказывается, на дне Балтики лежит огромный круглый диск диаметром 18 метров, а рядом с ним находится несколько стометровых продольных линий, похожих на тормозной путь. Оказалось, что таинственный диск усеян неглубокими отверстиями, покрытыми чем-то вроде сажи. Геологи, изучив фотографии, пришли к выводу, что эти образования похожи на залежи марганца, никеля и кобальта, которые могут вызывать некую магнитную аномалию. Именно она, возможно, и является причиной отключения техники. Эксперты в области аномальных явлений с такой версией не согласны. Они утверждают, что таинственный объект имеет искусственное происхождение, ведь у него идеальные геометрические пропорции. Более того, диск возвышается на 3 метра над морским дном и напоминает гигантский гриб. В естественных условиях марганец, никель и кобальт сформировать такую идеальную форму просто не смогли бы. Но самое удивительное, что в центре диска имеется углубление, которое выдает в нем деталь неизвестной конструкции, а быть может, и подводного аппарата допотопных времен. Однако что-то сказать наверняка не могут даже ученые. Наша цивилизация пока не способна понять очень многое. Ведь мы привыкли думать, что человек – самое разумное существо на планете Земля. Сегодня людям доступны практически все – полеты в космос, продление жизни, нанотехнологии. Мы думаем, что живем в эру технического прогресса, и одновременно с этим не можем понять, как построены великие пирамиды, есть ли разумные существа за пределами Земли и как устроена жизнь в подводных глубинах. Кажется, больше половины того, что есть на нашей планете, на самом деле принадлежит не нам. Но тогда кому? Кто обитает на чудовищных глубинах Мирового океана? Чье сопротивление так отчаянно мы встречаем, вновь и вновь пытаясь покорить подводную бездну? П.С. остается добавить. Чем глубже биологи погружаются в мировой океан, тем неожиданнее выводы. Уже никого не удивляют версии о том, что именно там, в потайных уголках планеты, могут обитать самые древние жители Земли. И сюрпризы здесь могут быть какие угодно, от доисторических ящеров и плезиозавров до мифических людей-амфибий, которые оставили после себя подводные дворцы, над происхождением которых ломает голову не одно поколение ученых. Глава 5. Великий обман. Знаете вы или нет, но существует международная группа ученых, которая всерьез считает, что наш календарь не настоящий, история наполовину выдумана, а события, которые нам известны еще из школьных учебников, если и имели место, то совсем в другое время. Например, принято считать, что Иисус Христос родился 2016 лет назад. Именно от этой даты ведется летоисчисление, поэтому наша эра называется от Рождества Христова. Однако правдивость этого тезиса при детальном анализе оказалась не безупречной. Когда исследователи сопоставили исторические факты, о которых упоминается в разных источниках, то пришли к выводу, что немалая часть нашей истории просто придумана. Вывод ученых сенсационен. Огромный кусок времени от 3 до 10 веков, по их мнению, просто не существовал. Об этом наше документальное расследование. Считается, что написанное в учебниках истории правда и только правда, особенно в том, что касается далекого прошлого. Ведь столько специалистов скрупулезно вычитывали Гомера и Геродота, тщательно просматривали летописи и изучали всевозможные археологические находки. Разве могут быть какие-либо ошибки? Но, как выясняется, зачастую это не просто ошибки, а намеренная фальсификация. К Киеву приписали древний возраст, великое монгольское нашествие на Русь оказывается фальшивкой, европейская история искусственно удлинена на несколько столетий. Это результаты исследований ученых из нескольких стран, которые работали отдельно друг от друга, но сошлись в одном: нам навязана псевдоистория. Она наполнена событиями, которых на самом деле не было. Это самая масштабная фальсификация и великий обман. Британский ученый Дэвид Роу, директор Института по изучению междисциплинарных наук, основываясь на снимках, сделанных со спутников НАСА, утверждает, что на них изображен рай, место обитания Адама и Евы, Эдем и его сад минус территория, где появилось человечество. Эти снимки он приводит в качестве дополнительного доказательства своей сенсационной теории о реальности большинства библейских мест. Исследования касались Ветхого Завета. Считается, что Ветхий Завет начали писать в 8 веке до нашей эры, а события, которые в нем изложены, относятся к гораздо более ранним эпохам. Соотнести их с реальностью трудно, и до недавнего времени наука считала Ветхий Завет мифологическим вымыслом. Какие основания есть у Дэвида Роу утверждать, что древнейшая часть Библии – не фантазия авторов? Дэвид Роу, директор Института по изучению междисциплинарных наук, мы можем идентифицировать Эдем, мы знаем, где он находится. Еще важнее, что в Библии говорится, Эдемский сад находится к востоку от Эдема. Нам удалось установить конкретное расположение. Это долина, где сейчас стоит современный город Тебриз. Я потратил 35 лет на изучение Среднего Востока от Ирана до Египта. Я исследовал пустыни, на скальной живописи, проводил раскопки в Сирии и в Египте. Я убежден в том, что библейская история основана на реальных событиях не в понимании современных историков, но в той форме, в которой древние люди писали о себе. Большинство древних историй – эпические, они написаны в разных стилях, а не в исторической форме, как мы сегодня ее понимаем. Они излагают истории как будто сидя у костра, рассказывая детям эти легенды, которые преувеличены, не совсем исторические, но они – база настоящей истории. Дэвид Роу выяснил, что об Эдеме и его саде, который в русском варианте всегда рассматривался как райское место, написано не только в библейском Ветхом Завете, он упоминается и в шумерских текстах. Обнаружено и поселение, куда был изгнан Каин, оно созвучно названию библейской земли Нод, сейчас это Магди. Именно здесь найдены первые признаки городской цивилизации, изделия из керамики, обработанный металл, а из Библии известно, что Каин стал основателем первого города. Что касается самих Адама и Евы, Дэвид Роу доказывает, они были на самом деле. Иначе откуда так много совпадений? По мнению ученого, имя Адам означает «красная земля», слово «красное» как в слове «итом» минус «земля» «итом», «красная земля» в Библии. Адам означает «человек красной земли». Есть регион в долине Тебриза, где почва и камни очень красные. Вполне могла существовать и быть женой Адама женщина по имени Ева. Шумерские легенды говорили о богине по имени Нинхурсаг. В истории об Адаме и Еве Ева была создана из ребра Адама, это легенда, но она появляется и в шумерской литературе, потому что Нинти означает не только женщина жизни, мать всего сущего, как и Хава, еврейское имя Евы, но Нинти также означает женщина из ребра. И самое главное открытие британского исследователя, события и география мест из библейского Ветхого Завета окончательно совпадут с реальностью, если сократить хронологию Египта примерно на 300 лет. Но как можно было решить, что целые столетия стоят не на месте или даже вообще лишние? Утверждение Дэвида Роу кажется фантастикой. Многие исследователи считают, поскольку нет связи между Египтом и Библией, то это миф. Книга с рассказами, а не настоящая история. Но Роу предпочитает рассматривать Библию как любой другой древний документ. Ты веришь ему до тех пор, пока не докажешь, что в нем записан миф. Таким образом, пересмотрев датировку, мы можем найти массу связей между библейской и египетской историей. Теперь она выглядит гораздо правдоподобнее, а не как фантастика. Пересмотр египетской истории и ее сокращение на 300 лет делают Библию историческим документом, а не сказкой. Но почему произошел этот хронологический сбой в 3 века? Возможны ли такие глобальные ошибки? Ведь если они подтвердятся, то меняется ход всей истории человечества. Тысячелетние пирамиды, гробницы, сфинкс, десятки династий фараонов – такой мы знаем историю Древнего Египта. И именно многочисленные фараоны, их времена правления, стали основой для определения хронологии не только Египта, но и всего Древнего мира. При этом все ученые сходятся в том, что существует путаница с количеством правителей. В таблице с перечислением фараонов не менее 100 имен, но подобных списков несколько, и они отличаются. Около некоторых фараонов стоит вопросительный знак, это значит, что даты правления неизвестны. Были ли они все на самом деле? Хериберт Лик, немецкий историк: «Я бы вычеркнул эти египетские истории, слишком много.